10:06, среда, 3 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
У нас гость Максим Лексутов, как мы и обещали, сверхпунктуальный, сверхэффективный и так далее, и так далее.
Спасибо большое, доброе утро.
Здравствуйте, заместитель мэра города Москвы. Я полагаю, я вчера призывал к этому, и совсем серьезно, да, что вы говорите с человеком уровня заммэра города Москвы, а вы понимаете, что это очень серьезный уровень. Поэтому ваши вопросы должны быть примерно этого же уровня. Представьте себе, что вы заммэра, например, Петербурга. Ну, хорошо, Петербурга, ниже не надо, все, без всяких этих колхозов имени 22-го партсъезда. Зам мэра Нью-Йорка, что-то в этом роде. И вы разговариваете с Лексутовым. Да, значит, послушайте меня. Лексутов сказочник. Ему вопрос об Иване, он начинает про болвана. Зачем его вообще приглашать? Вот затем Олеся, что если вы понимаете устную речь, то вы понимаете, что он говорит. А если нет, нет. Убер, первый вопрос, и очень у многих. Чем вам не угодил Убер? Убер, правильное название.
Uber – правильное название. Да. У нас есть в Москве три большие агрегатора, которые занимаются сегментом такси. Это Яндекс, GetTaxi и Uber.
Да. Вот
примерно в такой пропорции они, в таком порядке они и занимают долю рынка. Со всеми двумя первыми игроками мы имеем формализованные взаимоотношения. К сожалению, федеральное законодательство четко не пока регулирует работу интернет-агрегаторов такси. Поэтому мы вынуждены, соответственно, заключать дополнительные соглашения с компаниями. Требований два. Очень простых. Первое – это требование о том, что все интернет-агрегаторы, которые работают в городе Москве, должны работать только с легальными таксистами. Легальными таксистами у нас считаются те, у кого есть разрешение от Департамента транспорта Москвы. Мы уполномочены от правительства Москвы это выдавать. И все те таксисты, которые имеют разрешение правительства Московской области.
То есть, те, кто купил бляху, да, как в Нью-Йорке,
вот эта бляха, которая на капот клеится. Она в Москве дается бесплатно.
Бесплатно?
Бесплатно, на 5 лет.
Смысл можно объяснить? Вот я, например, водитель неплохой. Я думаю, у меня стаж там 30 с лишним лет, но я намотал больше миллиона километров. Значит, у меня нет этого вашего разрешения. Я точно понимаю, что я вожу детей своих, и мне вот матери этих детей их доверяют. И бог милостив, все нормально пока. Значит, я очень осторожный. А я понимаю, почему мне нельзя-то? Вот вы мне скажете, Сереж, провези меня, допустим, до театра кукол Образцова туда. Ну, довези. Ну, я что, вас плохо довезу?
Если я вас попрошу, и вы меня довезете бесплатно, то, скорее всего, по-дружески вы согласился и поеду. Да. Вопрос в том, что есть законодательство, которое четко описывает процедуру работы таксомоторного бизнеса в Российской Федерации.
Когда это становится услугой?
Когда это становится услугой, когда вы являетесь профессиональным водителем, и, соответственно, вы обязаны, здесь однозначное трактование федерального закона, обязаны иметь специальное разрешение на занятие таксомоторной деятельностью.
Скажите, пожалуйста, а почему? Вот это что, вопрос безопасности, например, вопросов безопасности на самом деле несколько. Первое. Вопрос безопасности относится к тому, как меня, собственно, везут. Водительские характеристики. Второе. Характеристика транспортного средства. Третье. Не завезут ли меня в страшное место, где меня, там просто убьют и ограбят. Преступление против личности совершат. Да? Вот эти три вопроса безопасности важны. Но мне кажется, ваш аттестованный таксист точно так же меня завезет и убьет, точно так же меня в лобешник разобьет об газель, и точно так же ездить ни разу не умел, и машина у него гнилая.
Нет. Вопрос, который вы задаете, действительно, какие-то случаи такие, связанные с безопасностью, бывают и у легальных таксистов, что говорить, это истинная правда. Но, во-первых, например, вы забыли телефон в машине легального таксиста.
Да.
Вы, не знаю, дали вам чек, попросили его или нет, вы, может быть, запомнили номер машины, по крайней мере, мы можем постараться его найти и как-то постараться вернуть ваш телефон.
Да.
Это первое. Второе, вы, если занимаетесь таксомоторными перевозками, вы обязаны платить налоги. Вы, значит, являетесь индивидуальным предпринимателем, либо работаете в таксомоторной компании, вы платите налоги. Это тоже нормальная, разумная вещь. Там есть патент. В Москве очень развита патентная система. Когда один раз заплатив, вы, в общем, не сдаете кучу документов в налоговые органы, у вас есть один документ.
Да.
Это сильно упрощает все, так сказать, всю бухгалтерию и все связанные с этим вопросы. А всегда сегмент таксомоторных перевозок, он всегда работает в жестком регулировании. Пока в Москве, в Московской области, в общем, в Российской Федерации какого-то жесткого регулирования нет, но, как вы знаете, уже в Москве более там, полутора лет действует система, когда получить разрешение на такси может только, например, автомобиль желтого цвета.
Да.
И должен соответствовать нескольким критериям. Там, количество дверей, там, ну и некоторые другие вещи. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что это в том числе и защита легального сегмента таксомоторного бизнеса. То есть, есть те люди, которые платят налоги, которые соответствуют требованиям, которые предъявляет федеральное законодательство, а есть так называемые бомбилы, которые время от времени работают и качество...
Вы бомбили услуг... когда-нибудь? Вы бомбили?
Нет, никогда.
Ну, в молодости.
Нет, и у меня времени не было, учился.
Нет, ну ладно, за рубль.
Правда, не было, нет.
Я возил. Только я никогда не возил по их маршруту. Я говорил, я останавливался только если это была красотка. И всегда я говорил ей следующее, что я еду вот по такому маршруту.
То есть избирательно возил.
Нет, я сказал, мой маршрут такой. Так. Ты можешь сойти у таких-таких метро. Значит, если тебе надо, если нет, нет. И никогда не говорил слово «деньги», они иногда оставляли рубль, и это было хорошо.
Это некий карпул, да, в таком понимании
международном? Да, да, да. Так вот, слушайте, любой интерфейс, который... Это вы похожи, можно исторический аналог?
Да, конечно.
Вы похожи на рыцаря, на самом деле громилу, который встал у моста и говорит, по мосту проезд нужен, можно только за там золотой какой-нибудь...
Нет, разрешение, повторюсь, даются совершенно бесплатно.
Зачем? Дайте, не стойте на пути у развивающихся... Вот мне кажется, так сказать, мы с вами трезвые люди. Мы с вами, например, два участника жизни. И есть государство, Хасаншина, пусть будет Хасаншина. Мы нормальные люди, мы ее ненавидим. Ну, как ненавидим? Она нам, в общем, мешает. Мешает. Хорошего она мало что делает.
Так.
А деньги кредит с нас берет. За что, куда девать деньги, мы не понимаем. Мы не можем понять этого. Значит, мы с вами говорим. Давайте так, они нам ставят препоны, да? Я говорю, Максим, давайте тогда мы по-тихому будем в Телеграме друг другу писать. Значит, она же не читает нас Телеграм, правильно? Не умеет, ну, Дуров так говорит. Давайте по-тихому обходить ее. Зачем нам лишний третий, зачем он нужен? Он что нам дал? Да ничего. Зачем нам ему башлять?
Нет, мы дали, например, легальным таксистам в Москве более 150 стоянок на уличной дорожной сети, которые могут пользоваться только легальные таксисты.
Да.
То есть, соответственно, для всех остальных они запрещены к использованию. Таксисты, оставляя машину там, ничего не платят, первое. Второе, вместе с разрешением на таксомоторную деятельность мы даем специальную электронную карточку, которая позволяет заезжать на все железнодорожные вокзалы города Москвы. Совершенно бесплатно.
Ага.
А третье, они имеют право ездить по выделенным полосам, чего не имеют права делать другие.
Да.
И все равно сегмент таксомоторных перевозок и легальность этого сегмента – это крайне важный показатель цивилизованного общественного транспорта в городе Москве.
Была передача «Пятилетие мэра города Москвы», значит, тут 5 лет руководства, 5 лет администрирования на канале ТВЦ, значит, вот на канале, который московского правительства. И одна из вещей, на которую делал акцент Сергей Семенович Собянин, была, что он сумел, что 60 или 65, я сейчас, может 60, быть,
ошибаюсь. 55-60 тысяч.
60 тысяч, да. Угу. Он сказал о такси как о существенном достижении.
Конечно.
Для него это существенное достижение. И он назвал Яндекс.Такси, я не помню, все три он перечислил, вот агрегатора, но точно сказал, что интернет-агрегаторы он тоже считает своим достижением. Если это достижение,
конечно.
Если это достижение, то зачем тормозить? Нет, достижений стало слишком много.
Во-первых, мы ни на секунду не тормозим. Первое, мы попросили всех интернет-агрегаторов с нами договориться.
Да.
Первые два договорились и подписано соглашение. Ага. И эти компании должны работать только с легальными таксистами. Второе, они нам передают обезличенные треки по движению такси. Мы понимаем через это, в общем, ситуацию в городе, связанную с движением транспорта. Это дает нам возможность более четко понимать ситуацию на дорогах и регулировать дорожное движение, исходя из возможностей светофорных объектов и прочих вещей.
Да.
Компания Uber в прошлом году, в декабре месяце, также приезжала к нам, и договорились мы о том, что соглашение будет подписано. То есть компания не возражала против того, что действительно в соответствии с законодательством Российской Федерации таксомоторные перевозки осуществляют легальные таксисты. Второе, городским властям обезличенные треки передавать можно, это, в общем-то, никакой
ничего
проблемы
обидного
не представляет.
Вроде нет,
да. Коллеги договорились с нами об этом, обещали нам подписать соглашение до конца прошлого года. Потом, ссылаясь на свои корпоративные процедуры, попросили еще немного времени до конца января. Ну, и еще какое-то время попросили дополнительно.
Да.
Поэтому, еще раз, все игроки на сегодняшний день, самые крупные в Москве, такое соглашение с нами имеют. Угу. Очень рассчитываю на то, что и компания Uber, такая международная компания, уверен, стремящийся работать в рамках, четко в рамках закона, такое соглашение в итоге с нами подпишут.
Сегодня была публикация, что Uber стал дороже, чем Газпром. То есть его капитализация выше, чем Газпром.
Полтора раза, да.
Полтора раза, представьте себе.
Поэтому, тем более, надо работать четко, когда такие огромные международные компании работают где бы то ни было, они должны работать только и показывать пример работы в рамках законодательства.
Ну, с другой стороны, они себя считают как бы большим государством в государстве, которое, может быть, будет когда-нибудь московскому правительству разбрасывать мешки с кукурузой с вертолетов, когда вы оголодаете. Они-то больше Газпрома.
Знаете, представляете,
больше
нам Газпрома. Вполне хватит их участия, если будут работать четко в соответствии с законодательством Российской Федерации.
А последний срок у них какой?
Последний срок. Мы нормальные люди, находимся в диалоге. Уверен,
дайте срок,
коллеги
дайте срок.
Возьмут и...
До конца февраля, например.
Дайте срок.
Давайте сроки ставить не будем. У нас нет цели, знаете, как это... Как догнать и, значит...
Сроки ставить не будем, значит, никогда.
Нет. Ну, я думаю, что в ближайший месяц, если решение будет, соответственно, будет. Если нет, у нас есть законное право и обязанность, мало того, обязанность наша, обратиться в правоохранительные органы и начать процедуру, связанную с запрещением деятельности работы.
Мария Дубовик мне пишет.
Еще раз, я уверен, что компания Uber законопослушное юридическое лицо, работающее четко в соответствии с российским законодательством, и, наверное, преодолеет все свои корпоративные бюрократические процедуры, и соглашение будет подписано.
Значит, одна из моих подруг в Фейсбуке переслала мне вчера и по блату, чтобы я вам задал вопрос. Значит, Мария Дубовик, то есть не Мария, а это ее подруга пишет. Вы уроды, ну, неважно. Это значит, пропустим теперь. Где в речах президента сказано, что нужно эвакуировать машины от детских больниц, учреждений дополнительного образования? Сегодня Москва, далее по тексту, вытерла ноги, но тут эмоциональность, а мою маму и моих детей. Москва, ру-ру-ру-та-та. Значит, машину мамы от Дворца пионеров на Воробьёновых горах эвакуировали. Мама вышла с мальчиками. С мальчишкой. Это ее дети. Ну, в смысле, женщина пишет о своих детях и бабушке. Вышла с занятия по ракетомоделированию. А это важно, ну, казалось бы, да? То есть мальчики не в наркопритон ходили, нет. Мальчики ходили моделировать ракеты. Значит, от Дворца пионеров на Воробьёновых. Увидела, что 10 минут назад ее машину эвакуировали, но там вообще нет легальной парковки. То есть детей нельзя возить на доп. Занятия на машине. Дождь, мороз, ветер, дискомфорт. У нас есть машина, мы не можем детей отвезти. А грипп, инфекционные заболевания. Зачем нам лезть в этот автобус? И так далее, и так далее. Мама всю жизнь прожила в Москве, платила налоги в Москве. Как это так?
Ну, наверное, надо разбираться, где машина стояла, кто эвакуировал, органы ГАИ, либо сотрудники Московской автомобильно-дорожной инспекции. На тротуаре она стояла, перекрывала движение, может, она на пешеходном переходе стояла.
Мы, но там нет легальной парковки, она утверждает.
Но, знаете, наверное, она где-то есть, соответственно, рядом. Поэтому сказать о том, что обеспечить... Вот, к вам на радио, когда едешь, вот у вас
а вы не можете
на дороге
доказывать,
тоже
вы не можете доказывать
легальной
деньгами.
Парковки нет.
Вы можете наказывать не деньгами, деньгами именно наказывать, а не унижением. Вы знаете, я просто объясню. Значит, когда вы наказываете деньгами, например, вы мне говорите, Даренко, ну-ка иди сюда. Значит, тачка у тебя какая? Вот такая. Значит, ага, компьютер у тебя какой? Вот такой. Значит, с тебя 5000. 5000, голубчик. А с другого человека, например, 500 рублей. Это я понимаю. Это я понимаю. Я тогда, как сукин сын, пошел 5000 отнес вам, заплатил. Значит, но я не хочу унижения. Вот чего я не хочу. Потому что когда мою машину забирают, это абсолютное унижение. Я должен унизиться, поехать, взять машину какую-то, такси. Я должен поехать к чертовой матери куда-то. Я должен понимать, что мне сделают больно, но меня не будут унижать. Понимаете, в чем дело? Когда наши тюрьмы, русские тюрьмы, связаны с лишением свободы, например, и норвежские тюрьмы тоже связаны с лишением свободы. Но в норвежской тюрьме я могу закончить университет. А русская тюрьма, это обязательно, значит, меня там должны там опетушить, значит, завербовать к хозяину и так далее. Какой-то кошмар, произвести кошмар, после которого следующая моя жизнь тоже будет в этом аду. То же самое получается с кражей машин. Можно нас просто проучить деньгами, но не унижать, как...
Нет, Сергей, зачем? Знаете, я понял ваш вопрос. Конечно, аналогия эвакуации с тюрьмой, она...
Ну, это так, меня унижают.
Хорошо, я с ней не согласен, но отвечу на ваш вопрос и вопрос вот вашей знакомой. Первое. Надо разбираться, где машина стояла. Если она стояла, например, на пешеходном переходе или на автобусной остановке, кто на себя возьмет ответственность, что ребенок, выходя с Дворца пионеров, с курсов ракетомоделирования...
Да.
И идя через там пешеходный переход или дорогу, из-за стоящей и неправильно запаркованной машины попадет под другую машину. Вы возьмете на себя ответственность за 5000 рублей, предположить, что такое не случится, и ваша машина точно не причастна к этому вопросу.
Сделайте что-то страшное, возьмите с меня 20 тысяч.
Ну, как можно оценить, там, не знаю, дорожно-транспортное происшествие с... Не дай бог с ребенком и
по шариату
как это
можно
оценить в деньги. Не знаю, но мы с вами не... В общем-то, у нас цивилизованное законодательство, и есть четкие правила по этому поводу. Это первое. Второе.
Да.
Когда вы приводите пример такой, я вам другой пример приведу из, соответственно, жизни. И Германия. Мы считаем ее цивилизованной страной?
Стараемся, да.
Стараемся, да. Ну вот давайте я вам расскажу, как у них осуществляется контроль безбилетного проезда на общественном транспорте.
Как?
Очень просто.
Электрошокером?
Нет, не электрошокером. Значит, отправляется автобус с автобусной остановки. Подходит сотрудник муниципальной полиции и останавливает этот автобус. Буквально там в 50 метрах, там, где можно этому автобусу остановиться. При этом подъезжает небольшой микроавтобус. И всех людей просят из одной двери, там передней или задней, выйти и пройти, соответственно, то есть из последней в первую. Ага. И всех тотально проверяют наличие билета.
Ого.
Допустим, у вас нет билета. Вы, значит, цивилизованно, спокойно переходите, значит, в микроавтобус.
Да.
Соответственно, дальше следующий автобус. Автобус отъезжает, следующий маршрут, и пока вот этот вот маленький микроавтобус
не наберется
соответственно, нарушителями,
плохими,
и это происходит в течение, может быть, 3-4 часов, и вас не выпускают. Штраф небольшой. Допустим, он там, я сейчас боюсь ошибиться.
В сущности, унижение.
20 либо 50 евро.
День испорчен. День испорчен.
Но вы потратили огромное количество времени.
Да.
Унизили вас или не унизили?
Унизили. День испорчен. А хотя, если хороший интернет, то я бы посидел где угодно.
Страна, да? Тогда за своей машиной на общественном транспорте, на метро доедете, интернет есть.
Как мы давно говорим здесь в этой программе, с хорошей выделенкой мы и в тюрьме посидим.
Поэтому вопрос не в деньгах. По статистике, и которая действует не только у нас, а во всем мире, количество, как только машина эвакуирована, для вас все-таки это сигнал более серьезно относиться к правилам дорожного движения. А самое главное... Более серьезно и вежливо относиться к другим участникам дорожного движения. Потому что ваша машина может быть предметом того, что остальные тысячи человек, которые едут по этой дороге, возьмем бульварное кольцо. Но оставьте вы машину в неположенном месте. Из двухполосных дорог она превратится в однополосную.
Это я понимаю.
И тысячи автомобилистов будут... как это оценить? Вот эти 5000 рублей?
Когда меня украли машину в испанском городе, в маленьком, украли машину полицейские. Значит, я прошел 2 квартала. Это был маленький город. Но Москва не такова. Понимаете, украдите мою машину. Я, например, остановился около банка. Мне надо снять в банкомате денег. Остановился. Я точно понимаю, что там нельзя. Я точно понимаю, что дело на 30 секунд. Точно на 30 секунд. Реально. Я ее вижу глазами через стекло. Хорошо, я побежал.
Сергей, давайте вы другую ситуацию смоделируем. Когда кто-то оставил машину, вот ваш коллега, например, около банкомата, а вы едете сзади и упираетесь эту в машину, ее не можете объехать, и вы опаздываете на эфир. Ваша реакция на это какая?
Значит, негодяй, но я должен был выехать за 2 часа.
Но
значит,
это хорошо. Неправильно.
Я побежал. Я вижу машину глазами через стекло. Я понимаю, что если приедет полицейский, я выскочу и начну его душить. Значит, я не дам машину вести никак.
Если вы успели прийти к моменту, пока машина еще не отъехала, эвакуатор, то вам машину отдадут на месте. Никакой проблемы в этом.
Но штраф заберутся.
Штраф вы все равно заплатите.
Святое дело, готов, пожалуйста. Все штрафы сейчас.
Поэтому, действительно, если вы успеваете, машину вам отдадут.
Да.
Это касается и сотрудников ГАИ, и сотрудников МАДИ. Машину отдадут на месте, выпишут вам штраф, вы его оплатите, и на этом закончится.
Как часто вы садитесь за руль?
Практически, ну, 2-3 раза в неделю.
2-3 раза. Да. Значит, я сегодня и вчера уже знал места и объехал, но в понедельник я не знал места. И я попал в две страшные ямы. Это ваше или не ваше? Это не ваше. Это реально безопасность.
Уборка дорог,
содержание
дорог.
Нет, ямы. Значит, смотри, откуда они взялись, я не понимаю. Мы знаем, что у нас асфальт лучший на планете Земля. Ну, правда, лучший.
Хороший асфальт, действительно.
Очень хороший асфальт. Значит, мы это точно понимаем. Ну, там, сравнить с Нью-Йорком или с Петербургом, у нас лучше, точно. Точно лучше.
Ну, слушатели у нас сомневаются. Говорят, может быть, он водорастворимый.
Ну, так дальше, нет, слушайте. Я не понимаю. Я вижу на том же самом месте, где я всегда ездил, на Глаголево, вот здесь, улица Глаголева. Значит, в одном месте с полколеца по ступицу, и во втором месте уже, когда выруливаешь с Глаголева под стрелку, под правую, еще по ступицу с полколеца дырка. Значит, я туда попал, дошел до неприятных пожеланий, я кричал, чтобы вы сдохли. Значит, потому что я так, куда, у меня низкая резина, 45, высота. У меня низкая резина. Боже милый, я же понимаю, что я бьюсь диском, прямо диском. У меня же алюминиевая подвеска, BMW. Понимаешь, что я делаю?
Да.
Адская тема, если была кованая. Нет. Значит, я думаю, почему, а что случилось, его что украли? Это, почему он просто бэмс и дырка? Почему, что это?
Не знаю, в конкретном месте что случилось, но...
Полно такого.
Полно?
Сейчас очень много.
Но я думаю, что первое, есть наледь, которая образовывается с учетом перехода через ноль. Вы знаете, да, такая проблема есть. Это касается любого города. Действительно, в Москве асфальт хороший.
Но нас Ломоносов учил, что исчезнуть не может.
Это первое. Второе, не знаю, в чем здесь конкретная проблема, но вот видите, вот я сейчас к вам ехал, большое количество коммунальных служб работает на, да, дороге, стараются оперативно какие-то вещи исправить, доделать.
Да.
Починить, поэтому вот в режиме, скажем, наших температурных катаклизмов, когда минус 20 и через 3 дня плюс 5, то, ну, наверное, такие случаи бывают.
Мы с вами знаем, что эта легенда существует для колхозников, которые не были никогда в Финляндии. Там катаклизм на катаклизме. Там один катаклизм, сплошной целая страна. Канада переходит через минус 27... в плюс 12.
Но через, не бывает, что через 3 дня она переходит в плюс 5, Сергей. Такого
Канада,
нет.
Канада находится, Оттава находится на высоте, на широте, где-то там Воронежа. Значит, там бывает такое, что ночью минус 27, а днем плюс, не плюс, а минус 10, допустим, да? А потом ночью минус 15, а днем плюс 5.
Сергей, в этом проблемы нет. Основная проблема для всего, если вы, вот как можно поговорить со специалистом, строителем, да, основная проблема через это ноль. Переход через ноль. Когда, соответственно, лед, да, соответственно, образуется...
Слыхали про
вода.
Эстонию? Про Эстонию слыхали?
Да, немного слышал.
Что, тогда? И тогда?
Ну, вы знаете, там вот по центру города бывает очень практически не проехать, вот когда такие вещи случаются. Практически
то есть тоже
не проехать, конечно.
Ну, какие-то меры же все равно должны приниматься.
О, нет,
меры там... принимаются.
Какие?
Ну, первое, дороги должны убираться, дороги должны содержаться в нормальном состоянии, чтобы минимальное количество таких проблем возникало. За это отвечают коммунальные службы. Поверьте, в Москве они работают в круглосуточном режиме. Не спят, что называется, не едят, и стараются все эти проблемы убрать.
Олька Карло, почему многодетная парковка разрешена везде, а инвалидам только на спецместах?
Ну, во-первых, это сделано для того, чтобы для инвалидов вообще-то выделяются конкретные места,
да,
в тех, так сказать, если там за тавтологию, в тех местах, где максимально удобно подойти к входу или к выходу или к конкретному месту, куда идут. Поэтому мы эти места стараемся специально вместе с представителями маломобильных граждан, есть несколько объединений,
да,
в Москве,
да,
то есть конкретно определяются места, которые никто не имеет занимать, кроме инвалидов, чтобы оно было удобно расположено.
Даже пандусом. Многодетные. Многодетные не могут встать на ноги.
Вот эти инвалидные места только маломобильные граждане, потому что зачастую это место расположено так, недалеко от пандуса. На нем можно съехать на коляске.
Я понимаю.
К входу, к лифту. Вот эти вещи, вот эти места, они жестко администрируются сотрудниками полиции. Их нельзя занимать вообще.
Мы вернемся к разговору с нами заместителем мэра города Москвы Максим Лексутов. Мы вернемся к разговору после новостей. Погнали дальше. Пока шли новости, а вы наблюдали нас в камеру, я показывал господину Лексутову, заместителю мэра города Москвы, бумаги, значит, но это были вот какие бумаги, я в МФЦ обратился за резидентным разрешением. И вот сегодня пойду лично, значит, забирать. На самом деле они с понедельника готовы. Но сегодня такое.
Там не надо забирать их, у вас просто отметка делается электронная о том, что вы
зарегистрированы. А почему они сказали прийти первого? Не надо приходить?
Можно не приходить, если у вас есть мобильное приложение парковки Москвы.
Да.
То и вы зарегистрируете туда ваши автомобили, там надо занести данные.
Да, я уже так сделал.
То вы увидите у себя прямо в мобильном приложении надпись, что вам выдано.
И никуда не ходить.
И никуда не ходить.
Хорошо, это классно. И, ну а куда же деньги надо занести, вот эти, чтобы 24 часа?
Вы можете их оплатить, и система наша электронная увидит, что вы оплатили. И тоже ходить никуда не надо.
Боже,
и распознает
вас. Опять не ходить. А где же слезу пролить-то? А где же конфеток отнести? Теткам.
Не надо.
Не надо, да? Хорошо. Значит, имеется бессрочное разрешение у Евгения. Евгений, имеется бессрочное парковочное разрешение на машину в Москве, оформленное, само разрешение, на жену инвалида. Имею ли я право, сам Евгений не инвалид, и обязан ли ставить знак инвалида, жена инвалид третьей группы? Действует ли это разрешение в Московской области, например, на стояночных местах гипермаркета «Глобус», это просто по пути на Новый Риге, вероятно, и в других городах России?
Тут два вопроса.
Внутри. Да, два.
Значит,
два, да.
Первый вопрос. Если вы знак ставить не обязаны, у нас закон правил дорожного движения об этом не говорит, но я бы вам все-таки советовал его поставить.
Лучше поставить.
Лучше поставить. Во-вторых, это не только с точки зрения парковки. Когда ну вот мы с вами водители видим такой знак впереди, там, впереди идущей машины, то, наверное, мы просто более внимательно к ней относимся, и это, наверное, тоже ну, некая...
Ну да.
Позитивная вещь. Второе, значит, про Московскую область не совсем моя компетенция, но с точки зрения федерального законодательства все парковочные, вот если есть парковка где-то, например, торгового центра, рынка, неважно где, у них должно быть 10% мест отдано специально для маломобильных граждан.
И мы видим. И, кстати говоря, можно я добавлю к вашему? Ребят, и поставьте, пожалуйста, знак инвалида. Поставьте, потому что иначе я иду, и когда я вижу человека, стоящего на местах для инвалида, даже в 6 утра я заезжаю, в 6 утра, и если такого знака нет, я считаю, что вы просто омерзительное быдло, которое ставит на места для инвалидов. Я думаю, вот стоит омерзительное быдло. Если там будет стоять знак, я скажу, человек по праву занимает это место. Вот и все.
Ну, тут слушатель тоже на это жалуется, просит разобраться, почему занимает места для инвалидов без табличек.
Но еще раз, у нас в правилах, повторюсь, нет обязательства ставить такие таблички. Некоторые эти таблички не ставят по таким этическим каким-то соображениям.
Да.
Но все автомобили, если они, если на них получено разрешение для парковки как инвалида, они у нас находятся все в электронной системе, и все наши электронные средства контроля, и что у инспектора, что паркон, который ездит, он определяет, что это за машина, и, соответственно, либо принимает меры, либо не принимает меры.
Вожу ребенка-инвалида в школу. Моя парковка зависит от того, не заняли ли уже кто-то спецместо. То есть спецместа занимают люди. Значит, вы плохо пугаете. Вы плохо пугаете нарушителей.
Ну, почему уверены, что это обязательно стоит на этом месте нарушитель? Может быть, человек действительно имеет право стоять?
Да, может быть, кстати, если знака нет, а человек, может быть, имеет право стоять. Да, скажите, пожалуйста, а вот инвалиды, они бывают очень разные. Значит, если позволите, многие получают инвалидность, имея, так сказать, там, как только они не могут 20 раз подтянуться, они 20 раз подтянуться не могут на турнике. Значит, они мгновенно получают на этом основании инвалидность.
Но не думаю, что...
Я так думаю. Я знаю нескольких инвалидов, которые получили всю эту инвалидность ради того, чтобы снизить цену за получить льготы по квартплате. Значит, я думаю, что они подтягиваются на турнике 16 раз. То есть уже 20 никак не могут. И, значит, поэтому они инвалиды. А я нет! Потому что я, может, 3 раза подтянусь. Понятно, да? Вот, значит, смысл... Я не инвалид. Значит, смысл, почему вы не сделаете только для тех, кто действительно ограничен в движениях? Тот, кто действительно, кому трудно ходить? Как, можно подразделить?
Знаете, такой достаточно деликатный вопрос, все, что касается маломобильных граждан. Поэтому здесь у нас есть федеральное законодательство, которое четко регламентирует, в каких случаях субъекты, такие как Москва, Петербург, Московская область, обязаны принимать решение по выдаче таких разрешений.
Да.
Поэтому закон четко описывает все случаи в этом плане. Закон, повторюсь, федеральный. И мы его обязаны выполнять. И тема, вот еще раз, маломобильных граждан такая очень чувствительная.
Я
и
понимаю,
здесь, наверное, просто в диалоге каких-то решений мы точно не найдем. Здесь нужно брать экспертов. Надо обязательно приглашать общество маломобильных граждан. У нас с ними неплохой диалог выстроен. Это касается вообще работы общественного транспорта. Вот служба помощи у нас есть в метрополитене, если вы знаете, для маломобильных граждан, которая в год почти 150-200 тысяч человек мы помогаем пользоваться, да, метрополитеном.
Да, спасибо. Значит, я еще... Можно подключить вопрос? Тогда вам надо надеть этот самый... Надеть наушники, да, пожалуйста. Значит, я подключу вопросы по телефону. Секундочку. Я сейчас найду. Да, Минкин пишет. Минкин, можно писать, пожалуйста? Александр Минкин. Ты абсолютно, ну, в смысле, по блату, и все, что хочешь. Саш, ну, позвони, пожалуйста, голубчик, ну, пожалуйста, позвони. А?
Ну, можно Минкин, я знаете, пока Минкин?
Минкина, про... знаете, Минкина, знаете? Значит, Минкин мне пишет, я должен, я немедленно. Минкин, можешь позвонить? Просто позвони, у меня сразу напишется Минкин, и все такие пам-пам-пам, и мы тебя соединим, прошу.
Можно, да, я пока спрошу про песок? Ну, это от слушателей. Почему поливают реагентами, становится скользко, жалуются. Вот, говорит, где песок?
Вы знаете, немного я не очень, так сказать, профессиональный человек с точки зрения содержания дорог. Есть мой коллега, который курирует, занимается этим очень профессионально много лет и является точно очень грамотным специалистом в этом вопросе. Я воздержался бы ответа на эти вопросы, но могу сказать, что регламенты, которые приняты у нас, пусть они делают, продуманы, делают. Они сделаны с привлечением научного сообщества, и мы стараемся максимально сделать так, чтобы безопасность на дорогах была и проблем было меньше. Поверьте, это действительно так.
Дело в том, что спецмест мало, парковаться больше нигде. Простите, это все один и тот же вопрос про инвалидов, но мы, мне кажется, все-таки должны действительно с учетом чувствительности этого вопроса. Мало, а во многих местах представляется, что много. Когда вся центральная парковка гигантская занята местами для инвалидов, значит, но нам пишут инвалиды сейчас тоже, нет, мало. Вообще, как вы их называете, простите? Слово инвалиды ведь невежливое слово.
Маломобильные граждане.
Маломобильные граждане, потому что слово инвалиды ужасное. Да? Если знать латынь, это значит не стоящие. Да? Инвалидо – это не стоящий. Это плохо. Ну вот, маломобильные граждане. Маломобильные граждане. Хорошо. Подключаем телефонные звонки. Алло, слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте вопрос, только скорее, я умоляю.
Здравствуйте. Очень приятная программа.
Боже милостивый, можно вопрос задавать?
Да. Вопрос. Меня зовут Даренко Ксения Сергеевна. Папа, доброе утро. У меня большой вопрос к Максиму.
Сдала, слила. Ну, давай.
У меня вопрос. Максим Станиславович, у меня сестра работает в управлении метрополитена города Москвы.
Нет,
с ведущим инженером. И упала, переломалась в гипсе. Второй месяц находится в гипсе. И, к сожалению, настолько сильно боится метрополитен трудовой инспекции, что не оформляет ей...
А при чем тут ты относишься к вашей деятельности?
Ну, наверное, управление метрополитена, в общем-то, относится, но... Не дослушал вопрос, может быть.
Что не оформляют, что-то. Не оформляют больничные?
Не оформляют больничные.
А вы занимаетесь этим?
Нет.
Нет, конечно, мы не занимаемся. Мы говорим все-таки, мы говорим не больничные.
Не оформляем, но
да. Значит, нет,
вопрос
конечно,
все равно
не
есть, наверное.
Конечно, не об этом. Конечно, не об этом. Все, дальше, поехали. Ребят, давайте задавать вопросы. 7373948, 7373948. Вопросы Максиму Лексутову. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Вот, я житель... проезда Кодомцева.
Да.
Там сейчас подпись собирают в нашем доме против строительства магистрали, которая для разгрузки проспекта Мира. Разъясните, пожалуйста, эту позицию.
Как запретить строительство? То есть какой... Да, сколько человек должно подписать или что?
Да.
Насколько весомым должен быть протест?
Знаете, вообще все проекты, связанные с строительством в городе, есть процедура, четко регламентирована. Это процедура общественных слушаний. Если действительно по части магистрали могут быть жители, которые поддерживают и понимают, что для них, например, много чего упростится, если эта дорога будет. Есть некоторые, которые говорят о том, что... Нельзя этого делать, мне она мешает, мне неудобно.
Объективно,
и
квартира дешевле становится. Объективно. Вот давайте, вы купили квартиру, и я купил.
Да.
Мы вместе. Угу. Значит, мы точно понимаем, что мы отдали за нее, ну, условно говоря, $500 тысяч. Как только вы построите эту историю, а квартира будет стоить 300 тысяч. Ну, это правда. А,
нет, я с вами не соглашусь.
На третьем этаже,
нет, минутку. Вот есть, не знаю, вот, например, в Новой Москве у нас несколько таких больших поселений есть.
Да.
Где инвестор еще с тех времен, когда это еще была территория Московской области, построил там огромное количество жилья.
Да.
Дорог нет.
Нет, когда их нет, это одно. А когда у меня рев, ты на третьем этаже...
Ну, давайте так. Мы, когда строят такие магистрали, мы, первое, ставим шумозащитные экраны. Тем людям, если это было принято такое решение...
Пейзажик.
Ну, давайте возьмем город Токио. Давайте возьмем, не знаю, Берлин тот же.
Ну,
есть много дорог, которые проходят недалеко от... Даже у нас третье транспортное кольцо.
Объективно. Мы купили с вами квартиру. Угу. Мы затратили действительные деньги. Действительно. Ну, копили, затратили. 500 тысяч долларов, вы и я. Значит, нам строят дорогу, которая идет у нас на уровне третьего этажа. Вы говорите, шума не будет, потому что я поставлю вам ужасную, какую-то обрыганную, страшную коричневую заслонку. Я говорю, секундочку, я начинаю продавать. Уезжаю в Калифорнию, продаю квартиру. Я приглашаю людей. Я говорю, ребят, посмотрите. Они говорят, боже, какие Бельвью вообще. Посмотрите, какие виды. Значит, квартира точно не продается, правильно?
Не совсем так, Сергей. Для этого есть процедура, четко регламентирована, называется общественное слушание. Есть люди, большинство говорит «да». Если решение такое есть, соответственно, стройка идет. Если решения нет, стройки нет. Возьмем пример, я его приводил, по-моему, в вашей передаче, Ленинский проспект. Когда стал вопрос о расширении Ленинского проспекта, жители сказали «нет, стройку мэр». Принял решение, что ее не будет. И точку на этом поставили. То есть, это активность граждан в том или ином вопросе и выражение собственного точки зрения. Это крайне важная вещь. Надо жить, так сказать, участвовать в жизни города. Все такие возможности есть.
Хорошо. Александр Минкин, прошу. Саша, по блату страшному. Сегодня блатная передача. Прошу. Саш, ты где, Саш? Ты живой? Сейчас, секундочку, мы его сделаем на громкую. Да, прошу.
Можно говорить, мы в эфире, да?
Да, вы в эфире. Вы в эфире конкретно. Да, прошу.
Ура. Так вот, в Москве есть такое место, называется деревня Юрова.
Юрова, ее включили в Москву.
Да, в 85-м году прошлого века ее включили в Москву. Там по деревне проходит дорога шириной 3 метра. Разъехаться машины не могут. Но по схемам дорожников это... Трасса второй категории, где должно быть 4 полосы и скорость 100 км в час разрешается. И поэтому по деревне ездить по 5-6 тысяч машин в сутки, убивая все на своем пути. Мы поставили шлагбаум, потому что это не проезжая дорога, это тропинка внутри деревни. И суд решает, что шлагбаумы надо снести, и прокуратура решает, что шлагбаумы надо снести. А почему они так решают? Потому что буржуям из соседнего Красногорска надо ездить вот здесь, им на 5 минут ближе будет в город проехать.
Что ж, буржуям? Вы взяли муниципальную дорогу и загородили. Во, волюнтаризм, волюнтаризм, нет, Саш.
Ну, это волюнтаризм. Это не муниципальная дорога. Значит, это не хайвей, это... Тропинка внутри деревни. И по всем стандартам по ней движение невозможно.
Ну все, там невозможно. Невозможно.
Две машины.
Если невозможно, снимите шлагбаум, оно же невозможно. Саш, ну хорошо, я даю слово. Все, заместитель мэра. Все, заместитель мэра. Заместитель мэра отвечает. Все, извини. Невозможно.
Но действительно, противоречивая такая немного информация. Но давайте, чтобы не быть голословным, я обязательно посмотрю на этот вопрос. Господина Минкина, конечно, знаю. И обязательно отвечу на этот вопрос. Подготовлюсь.
Значит, я
ждать следующей передачи не буду. Отвечу быстрее.
Я знаю. Несколько случаев. Когда люди просто на дороге ставили, например, если из Крылатского посмотреть на пост ГАИ, стоящий на Рублевке, то в старое время, вы не знаете, вы еще в это время не были в Москве. Значит, в старое время там была дорога. Она была лесная бетонка. И вместо того, чтобы построить там дорогу, там поставили прямо на дороге с двумя воротами, одни ворота к ГАИ на Рублевке, а вторые ворота к Крылатскому, воинскую часть. Понимаете? И вот эта манера взять кусок дороги, поставить прямо, плюхнуть на нее поселок, И дальше брать, так же точно знаю, поселок, который выходит на Новую Ригу, с одной стороны, а с другой стороны на деревню Александровка, там, петляя, можно выскочить на Рублевку, на Ильинку. Ровно по дороге поставили поселок, ровно на дороге. И таких несколько. Там, где убивали красногорского стрелка, тоже стоит поселок, который стал ровно на дороге, поставили два шлагбаума. Ну, красавцы! Ну, я им не сочувствую. Я им не сочувствую, потому что раньше я этим пользовался, а сейчас дороги нет. Но это дикость.
Дорогу, если она муниципальная, городская, и построена, что называется, на бюджетный счет, то есть за наш с вами счет, никто переграждать и мешать проезду не имеет права. Но здесь есть, наверное, какие-то дополнительные ограничения, связанные с транзитным проездом или прочим. Такие да. вещи есть, надо их анализировать. Раньше этот вопрос по деревне Юрова мне никто не задавал, я обязательно... Внимательно рассмотрю этот вопрос.
Андрей Спасатель. Алло, здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
МЧС.
Вчера буквально днем услышал по Вести Москва, что этой весной буквально в Москве уже будет запущен пилотный проект, так называемый, по установке знаков только для местных жителей, парковка. Если раньше уже ни для кого не секрет, что Москва перегорожена практически все дворы шлагбаумами, правительство Москвы это поддерживает, все целые установки шлагбаумов, это, конечно, очень спорный вопрос, но тем не менее. Вопрос таков, не противоречит ли законодательству и конституции установка знаков типа «только для белых», «только для своих», то есть такое разделение граждан?
Ну, вообще, конечно, не противоречит, потому что знак этот внесен в правила дорожного движения. Внесен он, в том числе, был и по нашей инициативе. Я совершенно считаю это правильная вещь, потому что, когда мы говорим про парковочные места у конкретного дома, жилого дома, это касается только жилых домов, и никаких здесь исключений не будет. Особенно брать, например, центральную часть города, Замоскворечье, там, зону исторической застройки. Человек живет в старом доме. Парковки во дворе нет. Подземной парковки нет, и построить ее невозможно. Ну, потому что центр города
да,
тяжело строить.
Место в этом смысле.
У него единственная возможность оставить свою машину, это около подъезда на уличной дорожной сети. И для города это вопрос не денег, не каких-то дополнительных там преимуществ, которые город от этого получит. Для нас важно, чтобы гражданин, который здесь проживает, имел преимущество. И эта практика, она не придумана нами, она распространена везде, во всем цивилизованном мире. Взять любой цивилизованный город, столицу, неважно даже, может быть, и не обязательно столицу. Везде есть отдельные парковки на уличной дорожной сети только для резидентов. Город с них денег не берет, но стоять там могут только жители. Таких мест мы в порядке эксперимента определили около парковочных мест около 100. В марте месяце... Этот эксперимент начнется, будет продолжаться он где-то 6-9 месяцев. Мы посмотрим, в первую очередь, реакцию, итоговую реакцию местных жителей, потому что мы постарались именно собрать, вот эти определить места по их заявкам. Там, где действительно проблема есть, мы пришли к каждому этому дому, посмотрели действительно, какая ситуация, есть ли альтернатива. Альтернативы по этим местам нет, и поэтому действительно поглядим, как все это будет работать, посмотрим реакцию, во-первых, жителей, и посмотрим на загруженность дорог, и как все, в общем, сложится. После этого примем решение, как быть дальше с этим.
В прошлый раз вы говорили, что еще будет расширение, там точечное какое-то платных парковок. Вот, и сейчас есть какая-то конкретная информация?
Конкретных мест, куда парковка точечно будет расширяться, нет. Но, еще раз, мы всегда говорили о том, я конкретно говорил о том, что точечное расширение, оно возможно.
Возможно. Но, вероятно, не будет. В год предвыборный не будет.
Вы знаете, мы все-таки живем... Понятно, что, конечно, выборная кампания определенный отпечаток накладывает, в том числе и на наши действия. Но для нас безопасность дорожного движения, комфорт миллионов людей, которые ездят и на машинах, и на общественном транспорте, он важнее. Поэтому, если мы будем понимать, что точечное расширение необходимо... Мы обязательно его будем делать.
Вы говорили несколько дней назад, может быть, на прошлой неделе, о том, что подтверждается, что платные парковки не бизнес, тем, что вы свои затраты не покрываете. И существенно, по-моему, втрое не покрываете.
Да? Но не совсем так. Я вот как раз вчера тоже с представителем средств массовой информации на эту тему говорил, когда посчитали журналисты,
да.
посчитали, не спрашивая нас, сколько денег ушло на платную парковку. Назывались какие-то астрономические суммы, реальная сумма.
17 миллиардов, да.
Там около 16, по-моему, называлось. Да, но реальная сумма, я вчера об этом говорил, 7,5 миллиардов. Которые, если правильно оценивать именно затраты, связанные с организацией платной парковки, да. Потому что, например, туда посчитали эвакуаторы. Причем эвакуаторы, у нас 5-летний контракт, еще примерно там 3 года нам платить,
да.
А уже их посчитали, как будто мы их оплатили. Ну, что не совсем корректно. Сравнив доходами сегодняшнего дня.
Да.
По эвакуаторам. Они косвенно имеют отношение к платной парковке по одной простой причине. Если вы оставили машину в зоне платной парковки, но не оплатили, вам выпишут штраф, вашу машину эвакуировать не будут. Вы это знаете все прекрасно. И даже если бы не было платной парковки, эвакуаторы в городе все равно бы были, потому что это федеральное законодательство, органы ГИБДД так или иначе все равно в городе всегда эвакуировали машины. Поэтому реальные затраты правительства Москвы на организацию платной парковки за вот, почти 3 года составили около 7,5 миллиардов рублей.
А доходы?
Доходы, если это можно сказать, доходы, это примерно 7,3, там, 7,4 миллиарда.
Я понимаю.
Но хорошо. Есть еще... Действительно, мы никогда перед собой, это очень важно, не ставили цели о том, что затраты наши на организацию парковочного пространства должны окупаться. Это совершенно не так.
Если
парковка
это, так,
это вот, мера регулирования.
А если это не так, отдайте эти деньги. Отдайте муниципалитетам. Вот у нас КАЦ приходит из Щукина, да? КАЦ, Максим КАЦ. Приходит из Щукина сюда, рассказывает нам про Щукина. Значит, если вы говорите, что деньги для нас маленькие и не нужны вдобавок, отдайте муниципалитетам.
Все до копейки деньги... Все до копейки возвращаются на проекты благоустройства, организации инфраструктуры именно в тех местах, где эти деньги были собраны. Есть специальное постановление правительства Москвы. Это не только там мои слова.
Но де-факто возвращаются.
Де-факто возвращаются. Мало того, мы уже в 15-м, например, в 16-й год, мы понимаем, сколько у нас парковочных мест, какие примерно по ним будут сборы.
Да.
И эти деньги уже предоплатой учли уже при формировании бюджета 2016 года, и 80% средств уже отдали до того, как мы их получили. С тем, чтобы люди и муниципальные депутаты, главы управ, префектуры уже собирали объекты, которые можно будет отремонтировать, привести в порядок за счет этих средств, и уже делали это, не дожидаясь, когда деньги будут реально получены.
Новые развязки строятся без пешеходных переходов, говорит Павел Саркисян. Третье кольцо, шоссе энтузиастов, например. Невозможно пройти человеку.
Третье кольцо...
Это Лос-Анджелес, здесь нельзя без машины тогда.
Третье кольцо, все-таки оно было построено несколько... Раньше, так сказать, даже моего прихода...
Саркисян говорит, что это новая развязка.
Ну, еще раз, тут тоже черт в деталях, как говорится, но пешеходные переходы мы не забываем и строим. Там, где возможно построить, и там, где это разумно, всегда строится. Никакого здесь запрета на строительство нет.
Вы говорите о городе, вот, извините, концептуальный вопрос, да, тем более, что у нас уже поджимает время. Вы говорите о городе как о месте, где, в общем, лучше отказаться от машины. Ну, как бы, основная концепция, все машины не поместятся. Ну, они не помещаются физически.
Все. Да, конечно.
Значит, лучше отказаться.
Это касается любого города.
Лучше отказаться. Значит, а город сам, в общем, построен антигуманно. Но он антигуманный.
Я не совсем так. Я не призываю отказываться от машины. Я всего лишь прошу или выступаю за разумное использование личного машины.
Но город антигуманный, климат некомфортный. Понимаете, в чем дело?
Значит,
я понимаю,
если вы мне скажете.
Если вы мне скажете, Сереж, значит, автобусы прогуляйся.
Не сокращают.
Прогуляйся, спокойно прогуляйся. Сереж, хватит истерить, по Рамблас, прогуляйся в Барселоне. И все, прогуляйся. Сереж, больше здоровья будет. Я погуляю. Это хорошо. Но я в Москве, это совершенно другой климат, другие расстояния. Куда бы то ни было, 20 километров, ну, куда же я прогуляюсь-то? Значит, на велике это ад, да? Значит, я всюду зажат в такие условия, что это город, в котором я обязан ехать на машине. Обязан.
Сергей, тогда вам... Ну, я говорил про эти цифры. Наверное, те, кто уже слушает нашу передачу, уже их слышали.
Да.
Но я вам скажу. Да, у нас в день...
Да.
В день. Вот давайте цифры тогда поговорим, потому что понять... У нас действительно большинство людей ездит на машине,
да.
И, соответственно, вот другой альтернативы нет.
Ну, нет.
Давайте про цифры.